Была Мария Салычева. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Могут ли Россия и Украина вести нормальный политический диалог? Мнение экспертов по этому поводу. Ситуация в центре Тбилиси и Кишинева. Прямые включения наших корреспондентов. Реально ли сближение позиций Москвы и Вашингтона по проблеме иранской ядерной программы? Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, сегодня в Киеве открывается российско-украинская экспертная конференция под названием «Гражданский диалог Москва-Киев». Она организована специалистами двух стран при поддержке фонда первого президента России Бориса Ельцина, и на конференции предполагается обсудить наиболее злободневные вопросы взаимоотношений между Украиной и Киевом. Как мы знаем, эти отношения в последние годы складываются особенно сложно. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Один из организаторов конференции, директор Центра по изучению России Университета дружбы народов, Игорь Чубайс рассказал, что важнейшая задача встречи – узнать как можно больше правды друг о друге.
Все, что я читаю об Украине, у нас крайне тенденциозно, крайне негативно, и понять, что происходит, на самом деле трудно, поэтому мы хотим друг другу рассказать. Сначала мы расскажем о положении в своих странах, потом еще один пункт повестки – это СМИ моей страны, о моих соседях. То есть, что наше телевидение, наши газеты рассказывают об Украине, и что их СМИ рассказывают о России. Вот мы хотим сопоставить эти картины и понять, что близко к истине, что далеко от истины. И последний вопрос, который мы хотим обсудить, это конкретные предложения, которые направлены на то, чтобы наши отношения все-таки не портить и попытаться их как-то улучшить и исправить. Мы не согласовывали это в нашей группе и не обсуждали, но у меня есть несколько таких предложений. Про Голодомор все теперь знают, все слышали, и я считаю, что это действительно катастрофа, что это геноцид. Хотя это геноцид, конечно, был не только украинцев, это геноцид был тех, за кого дотянулась тогдашняя кремлевская власть. Но геноцид – это история поражения, то есть история связания народа, мучения народа, истребления народа. Но в нашей истории есть и другая страница, о которой до сих пор мало кто знает. До сих пор существует миф о 20-м съезде, о либеральном Никите Сергеевиче, о хрущевской оттепели. Это ложь, потому что на самом деле причина слома тоталитарного сталинского режима вовсе не 20-й съезд. Причиной этих перемен стали три мощных восстания, особенно два восстания в Иркутске и в Норильске. Восстание в Норильске руководил Евгений Семенович Грицак. Это украинский, как его называют традиционно, националист. Восставшие в Иркутске, там были власовцы. И Хрущев, очевидно, понял, что дальше вот держать людей в лагерях невозможно, потому что они дойдут до Москвы и дойдут до Кремля. И после этого и началась оттепель. Так вот, и украинцы, и русские, и, конечно, и другие люди, заключенные, участвовали в этом бунте. Их роль недооценена, и вообще о них мало кто знает. Я хочу предложить украинцам сказать об этих людях, воздать им должное.
На конференции «Гражданский диалог. Москва-Киев» Игорь Чубайс призовет к глубокому анализу причин недомолвок между Россией и Украиной. Сам он кое-какие выводы уже сделал.
Причина этого разрыва заключается в том, что у нас именем России объявлен Сталин, у нас возрождается сталинщина, у нас возвращается советские правила, а Украина при всех сложностях, противоречиях, при всех трудностях и проблемах все-таки выбирает демократию и пытается двигаться в сторону демократии. А демократия и сталинщина, конечно, несовместимы. Поэтому у нашей страны не осталось друзей, не осталось союзников. Мы со всеми перессорили. Проблема в курсе, который проводится. Но в этом винегрете все сильнее, все отчетливее виднеются усы диктатора.
Подвел черту один из организаторов конференции «Гражданский диалог Москва-Киев» Игорь Чубайс. Серьезная причина охлаждения отношений между двумя странами – газовый конфликт. Будет ли он преодолен? Это во многом зависит от состояния энергетического сектора Украины, реформу которого Евросоюз определил в качестве необходимого условия для инвестиций. Евросоюз настаивает, в частности, на выделении украинской газотранспортной системы в отдельную хозяйственную структуру. Корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко сообщает.
В этом случае украинская транзитная труба не сможет быть предметом торга и обеспечения по долгам «Нафтогаза» перед «Газпромом», в чем не заинтересована Россия, говорит директор энергетических программ Центра «Номос» Михаил Гончар.
тактика по недопущению, по ограждению сотрудничества Украины с Европейским Союзом в этой сфере, она скорее будет бить рикошетом по России. Это будет усиливать недоверие к российской стороне, Газпрому в частности, которое на сегодня является достаточно высоким. Но Европейский Союз, конечно, готов учитывать позицию России и российские интересы. В этом контексте, несомненно, что результат тех или иных действий всех сторон, он будет некой равнодействующей тех векторов и тех усилий, которые исходят не только из Киева и Брюсселя, но и из Москвы. События, которые имели место в 2006 и 2009 году, они во многом связаны с общей непрозрачностью газового бизнеса на вот этой линии поставщик, транзитер, потребитель. Причем много вопросов как раз появляется именно к российской стороне.
Директор энергетических программ Центра «Номос» Михаил Гончар. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин отмечает исключительную своевременность открывающейся сегодня в столице Украины конференции «Гражданский диалог Москва-Киев».
Отношения между официальными государственными дипломатами России и Украины не складываются. Значит, должны в дело вступать неправительственные дипломаты, то есть люди, которые заинтересованы в улучшении отношений России и Украины. Самое главное, имеют для этого основания. Ну, как пример, вот мы недавно проводили близкую по тематике конференцию Института стран СНГ в Киеве. У нас участвовали такие люди, как народный артист России и народный артист Украины Бартко, или народный художник России, одновременно народный художник Украины Нестеренко. Эти люди совершенно не могут себя отделить ни от России, ни от Украины. И подтверждением этого является, например, огромный успех нового фильма Бартко «Тарас Бульба» и в России, и в Украине. И чем шире будет вот это взаимодействие между людьми, между деятелями культуры, искусства, вообще людьми, не относящимися к официальной дипломатии, тем заглаживаться та трещина, которая прошла сильно между руководством стран. Но пока до сих пор этой трещины нет между людьми, между народами России и Украины.
Владимир Жарихин. Конференция «Гражданский диалог. Москва-Киев» начинает сегодня работу в столице Украины. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы первого информационного часа программы второго информационного часа программы «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Москве сейчас 17 часов и 15 минут. Нашу программу продолжит краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Грузинская оппозиция объявила о начале бессрочной акции гражданского неповиновения. Решение принято на проходящем в Тбилиси митинге оппозиции после того, как президент Михаил Саакашвили отказался выполнить требования оппозиции уйти в отставку. Президент Молдавии Владимир Воронин обратился в Конституционный суд с просьбой принять решение о полном пересчете голосов, поданных на парламентских выборах. Официальные данные о победе на выборах правящей партии коммунистов вызвали массовые протесты молдавской оппозиции. В Дагестане при разминировании газопровода погиб сотрудник ОМОНа. Два взрывных устройства были заложены на участке газопровода Моздок-Казимагомед. В Италии похороны жертв землетрясения, произошедшего в ночь на понедельник, по последним данным, погибли не менее 289 человек. Туркмения предлагает созвать международную встречу по вопросам стабильности поставок энергоносителей. В Москве на 87-м году жизни скончался народный артист СССР Евгений Весник. На днях у актера случился инсульт, он умер в больнице. В Афинах 19-летний студент открыл стрельбу в колледже профессионального обучения. Он ранил троих человек, после этого покончил с собой. В Киеве проходит российско-украинская экспертная конференция под названием «Гражданский диалог Москва-Киев». Хорватия отменила визы для граждан России и Украины на весь туристический сезон. Решение принято на заседании хорватского правительства. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что в 22 часа по московскому времени в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет Ирина Лагунина. А темы сегодняшнего выпуска сформулированы так. Еще один шаг в развитии иранской ядерной программы. Выживет ли после «большой двадцатки» так называемый «налоговый рай» в Гибралтаре? Ивенки против строительства Венкийской ГЭС. Почему провалилась советская идея соревноваться с Западом в области сельского хозяйства? Таковы темы сегодняшнего радиожурнала «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Эфир, напомню, в 22 часа по московскому времени сразу после новостей. Ну а сейчас В эфире информационная программа «Время свободы». Мы возвращаемся к главным темам последних дней. Ситуации в Молдавии и Грузии. В прямом эфире из центра Кишинева наш специальный корреспондент Молдавии Максим Ярошевский. Максим, здравствуйте. Что сегодня происходит в Кишиневе?
Здравствуйте. Буквально через 10 минут начнется пресс-конференция Владимира Воронина. Она пройдет в разгромленном здании президентуры в центре Кишинева. А в это же время около здания правительства Молдавии проходит митинг оппозиции. Однако, надо сказать, что присутствует всего лишь где-то порядка 50 человек. Буквально 5 минут назад я там был, 50 человек. Они практически ничего не скандируют, держат в руках флаги Молдавии и свистят свистки. В целом ситуация в городе очень спокойная. Журналисты стекаются, конечно же, в администрацию президента, чтобы узнать, что скажет Владимир Воронин. И в течение дня я походил по городу, посмотрел, что происходит. Постепенно разбирают завалы в парламенте, который разгромлен. И вы не поверите, вот сейчас пока ждут, собственно, Владимира Воронина, в этот же главный вход вносят стекла для того, чтобы восстановить, собственно, здание. То есть эти стекла рабочие проносят сквозь ряды журналистов. То есть как бы восстановление идет, и это видно налицо. И в принципе в городе все спокойно.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире из центра Кишинева передавал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский, наш специальный корреспондент в Молдавии. Московское время 17 часов 18 минут. Вы слушаете программу «Время Свободы». Теперь о ситуации в Грузии, где чуть больше часа назад оппозиция объявила о начале бессрочной акции гражданского неповиновения после того, как президент Михаил Саакашвили отказался выполнить ультиматум, уйти в отставку и сказал, что будет выполнять свои обязанности до истечения срока полномочий в 2013 году. В прямом эфире наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Георгий, вы выходили в эфир час назад. Как изменилась обстановка в Тбилиси за это время?
Здравствуйте. Оппозиционные лидеры обнародовали новый план действий и разъяснили участникам акции протеста, что они имеют в виду под кампанией гражданского неповиновения, которая была объявлена буквально час тому назад. Согласно новому плану, в 18 часов по московскому времени будут сформированы три колонны сторонников оппозиции. Одна направится в сторону резиденции главы государства в районе Авлабар и перекроет автотрассу, соединяющую центр города с Тбилисским международным аэропортом. К самой резиденции они пока не подойдут. Вторая колонна перекроет проспект у здания общественного грузинского телевидения. А часть сторонников оппозиции останутся на проспекте Руставели. Таким образом, автомобильное движение в центре столицы Грузии будет полностью парализовано, пусть временно, поскольку первая фаза акции неповиновения продлится до наступления ночи. Завтра все повторится и так далее. Один из руководителей тбилисской полиции Шота Хизанишвили сказал в беседе со мной, что полиция не будет пока вмешиваться в развитие событий. Коллеги?
Георгий, скажите, как власти реагируют на вот эти обнародованные планы оппозиции? Есть ли уже какая-то реакция?
Единственная реакция, которую я уже получил, это один из руководителей тбилисской полиции, он руководит контингентом тбилисской полиции, в том числе спецназом, действующим в Тбилиси, Шота Хизанишвили. Господин Хизанишвили заявил и ответил на мой вопрос о том, как все-таки полиция будет реагировать вот на эти события, что полиция будет реагировать спокойно и не будет мешать участникам пикета перекрывать акции проспекты Тбилиси у здания резиденции главы государства, а также общественного грузинского телевидения. Но он дал понять, что если участники акции приблизятся, скажем, к резиденции главы государства, то тогда полиция применит силу. Коллеги?
Георгий, во время своего предыдущего прямого включения вы упомянули о том, что формально Михаил Саакашвили не ответил на ультиматум оппозиции, которая предлагала ему уйти в отставку. Он сделал заявление, комментируя действия оппозиции. Можно ли ожидать, что все-таки какой-то ответ именно на ультиматум будет сделан президентом Грузии?
Сегодня утром, выступая перед участниками церемонии подписания договора о строительстве, о начале строительства новой гидроэлектростанции, президент Саакашвили ни разу не упомянул об ультиматуме оппозиции. Он говорил о необходимости диалога. Он говорил о том, что можно обсуждать любые вопросы. Имея в виду, естественно, что обсуждать возможность собственной отставки он не собирается. Это, по сути, был ответ, как бы косвенный ответ оппозиции. Президент не рассматривает возможность того, что он подаст в отставку. Коллеги.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире из Тбилиси передавал наш корреспондент столицы Грузии Георгий Кабаладзе. Он рассказывал об обстановке в Тбилиси, где, напомню, грузинская оппозиция объявила о начале бессрочной акции гражданского неповиновения в ответ на отказ нынешнего президента Грузии Михаила Саакашвили уйти в отставку. Московское время 17:23. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее очередные полчаса завершит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее центральные темы — политическая и экономическая. Смогут ли Россия и Соединенные Штаты найти общую позицию в отношении ядерной программы Ирана, и позади ли главные трудности для американской экономики в связи с разразившимся в Америке и во всем мире экономическим кризисом. Рубрику «Сегодня в Америке» на волнах Радио Свобода ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Неожиданное известие о потенциальном осознании Москвой опасности, представляемой ядерной программой Ирана, вызвало надежды на то, что появление ядерного оружия в руках Тегерана удастся предотвратить. Согласно американской прессе, президент России сделал во время встречи с президентом США сенсационное признание, рассказывает Ян Рунов.
Согласно американской прессе, во время недавнего саммита в Лондоне президент Медведев признался президенту Обаме, что американская разведка более точно, чем российская, оценила возможности Ирана в создании ядерного оружия, и что если в Иране и далее будет проводиться обогащение урана, Кремль может присоединиться к сторонникам более жестких мер давления на Тегеран. Такое признание Медведева в Вашингтоне расценили как обнадеживающий сдвиг в позиции Кремля, ранее отрицавшего, что Иран разрабатывает ядерное оружие. В Вашингтоне надеются, что если Иран лишится поддержки Москвы, Тегеран пойдет на компромисс и согласится на контроль инспекторов МАГАТЭ. Другое сообщение американских средств массовой информации касается попыток Белого дома начать прямые переговоры с Ираном. Это принятое в Лондоне решение рабочей группы из 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН плюс Германия о прямых контактах с иранскими официальными лицами. Кому-то оба сообщения могут внушить оптимизм, но научный сотрудник Института международных исследований при Вашингтонском фонде наследия Бейкер Спринг оптимизма не испытывает. Он объясняет, почему. Боюсь, российское руководство ошиблось не только в оценке готовности Ирана к созданию ядерного оружия, но и в оценке степени обеспокоенности Соединенных Штатов достижениями Ирана и в ядерной области, и в ракетной. На мой взгляд, российская позиция в обоих этих вопросах очень противоречива. То российские руководители говорят, что оснований для беспокойства нет, то оказывается, что есть. Поэтому я не разделяю надежд на то, что теперь Россия изберет более жесткий курс в отношении Ирана и станет союзником Америки в этом вопросе. Точка зрения России на военное развитие Ирана слишком непостоянна. А что вы думаете о намерении Соединенных Штатов участвовать в прямых переговорах с Ираном о его ядерной программе? Вопрос в том, окажутся ли эти переговоры очередным политическим маневром Ирана, чтобы выиграть время для создания ядерного оружия. Пока мы начнем развивать новую фазу переговоров, время может быть упущено. С одной стороны, президент Ирана приветствовал предложение Соединенных Штатов возобновить переговоры с рабочей группой, но с другой, иранское правительство объявило о намерении судить журналистку, рожденную в Соединенных Штатах, но гражданку Ирана, как американскую шпионку. Госсекретарь Хиллари Клинтон выразила озабоченность судьбой журналистки, которая с января находится в иранской тюрьме. Рассказывал Ян Рунов.
Худшее на финансовых рынках позади. Судя по всему, такой принципиальный вывод сделал в четверг Уолл-стрит после совершенно неожиданной информации о том, что один из крупнейших американских банков, Wells Fargo, заработал рекордную прибыль в первом квартале. Первые три месяца года с их ростом безработицы и падением производства казались катастрофическими. Тем не менее, банк сумел заработать 3 миллиарда долларов, в основном благодаря скачку спроса на новые кредиты. Этот, казалось бы, едва заметный светлый штрих на общем мрачном экономическом фоне вызвал ликование инвесторов. Акции ведущих банков подскочили на 20-30%. Цены на нефть ринулись вверх, вопреки стойким прогнозам о снижении спроса на горючее. Основные индексы курсов акций подскочили на 3-4%. Почему частный, так сказать, факт вызвал общерыночную реакцию? Вот что говорит известный американский экономист, обозреватель журнала Forbes Стивен Ханке. По мере того, как мы вглядываемся в будущее, все яснее вырисовывается перспектива завершения рецессии. В данный момент я сам отношусь к этой группе оптимистов. У меня никогда не было сомнений в том, что американская экономика представляет собой крайне гибкий, способный к самоочищению и коррекции механизм, который выйдет из состояния спада естественным путем, если только политики не будут создавать искусственные препятствия. Мое личное предсказание, что уже к лету некоторый экономический рост возобновится. Последние данные о том, что несколько банков вернулись к прибыльности в первом квартале, о том, что возрастает активность на рынке недвижимости благодаря значительному падению цен, данные о том, что американцы стали тратить слегка больше, все это признаки того, что рыночная экономика действует по своим нормальным законам, и цикл рецессии завершится естественным путем. То есть вы считаете, что худшее действительно уже позади? Трудно сказать. По мере оживления экономики в очень недалеком будущем появятся проблемы инфляции. Она будет сопутствовать росту цен на природные ресурсы и продовольствие. Центральные банки должны будут начать поднимать кредитные ставки, оттягивать денежную массу, чтобы предотвратить создание новых пузырей. Но я сильно опасаюсь, что политики не позволят им этого сделать. И эти гигантские, невероятные суммы, брошенные в рыночную систему политиками под лозунгом борьбы с рецессией, могут вновь деформировать рыночный процесс, вызвать неожиданные, крайне негативные последствия. Прогнозируемый профессором Ханке и многими инвесторами финал затянувшейся рецессии, скорее всего, не вернет страну к прежнему уровню благосостояния. Экономический рост будет, скорее всего, анемичным. У американцев не будет прежнего неограниченного доступа к кредиту. И это не обещает ничего хорошего развивающимся странам, живущим за счет экспорта природных ресурсов. Цены на нефть, по прогнозам профессора Ханке, вряд ли значительно поднимутся по сравнению с нынешним уровнем. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск сегодня в эфире в 20 часов. Ведущий Андрей Шарый. Итак, темы дня с Андреем Шарым сегодня в 8 вечера, сразу после новостей. Слушайте «Радио Свобода». Сейчас в Москве 17 часов и 30 минут. Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
Грузинская оппозиция объявила о начале бессрочной акции гражданского неповиновения. Такое решение принято на проходящем в Тбилиси митинге оппозиции после того, как президент Михаил Саакашвили отказался выполнить требование уйти в отставку. Президент Молдавии Владимир Воронин обратился в Конституционный суд с просьбой принять решение о полном пересчете голосов на парламентских выборах. Официальные данные о победе на выборах правящей партии коммунистов вызвали массовые протесты молдавской оппозиции. В Дагестане при разминировании газопровода погиб сотрудник ОМОНа. Два взрывных устройства были заложены на участке газопровода «Моздоб» Казимагомед. В Италии сегодня похороны жертв землетрясения, произошедшего в ночь на понедельник. По последним данным, в результате подземных толчков силой более 6 баллов по шкале Рихтера погибли не менее 289 человек. Туркмения предложила созвать международную встречу по вопросам стабильности поставок энергоносителей. В Москве на 87-м году жизни скончался народный артист СССР Евгений Весник. На днях у него случился инсульт. Евгений Весник умер в больнице. В столице Греции Афинах 19-летний студент открыл стрельбу в колледже профессионального обучения. Он ранил троих человек, после чего покончил с собой. Министерство иностранных дел России выступило с заявлением в связи с отказом властей Латвии выдать визу российскому тележурналисту Борису Черткову. Чертков планировал посетить Ригу для презентации фильма под названием «История одной оккупации». В Киеве сегодня проходит российско-украинская экспертная конференция под названием «Гражданский диалог. Москва-Киев». Хорватия объявила, что отменила визы для граждан России и Украины на весь туристический сезон. Решение было принято на заседании хорватского правительства. Япония продлила санкции в отношении Северной Кореи еще на один год. Это реакция Японии на действия Пхеньяна, который произвел в воскресенье запуск межконтинентальной ракеты. Президентом Алжира уже на третий срок переизбран 72-летний Абделазиз Бутефлика. Сомалийские пираты уже третьи сутки удерживают захваченного ими капитана американского торгового судна. С похитителями продолжаются переговоры об условиях освобождения заложников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Кризис в экономике Мордовии оказывает влияние на социальную сферу. Большое количество предприятий республики вынуждены перейти на режим неполной рабочей недели. Есть задержки с выплатой заработной платы. Первыми на социальные проблемы отреагировали сотрудники коммунальной сферы, работники одного из домоуправлений Саранска, которые не получают зарплату уже третий месяц, объявили забастовку. Они отказались приступать к исполнению своих прямых обязанностей, а это уборка территории, ремонт сантехники и электрического оборудования. Из Саранска передает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Недовольство у дворников, уборщиц, слесарей, электриков и сантехников копилось уже давно. Однако коммунальное начальство клятвенно обещало компенсировать часть задолженности в начале апреля месяца. Когда этого не произошло, люди просто отказались приступать к исполнению своих обязанностей.
Мы ждем зарплату. С января месяца он нам не выдал полностью зарплату. За февраль нам не выдал зарплату. За март ушел в отпуск. С 1 мая у нас будет другой начальник, а он ушел, бросил нас. Не знаем, у кого получает, заставляют работать. У него были левые люди, мы работали на него. Сейчас им занялся УБЭП, документы его все арестовали. А мы остались, вот не знаю, с кого еще просить, работали бесплатно. У меня вот работает и сноха, и я работаю. За садик платить нечем, за жилье платить нечем, жить нечем.
Каждое утро дворники и сантехники приходят к конторе домоуправления. Обычно в это время здесь проходит так называемый наряд, когда коммунальное начальство подводит итоги минувшего дня и ставит задачи на день текущий. Но наряды планерки сейчас остались в прошлом. Люди собираются у входа, а к работе не приступают. Единственная, кто, как говорится, в зоне доступа, диспетчер домоуправления. Именно она принимает заявки на проведение ремонта, жалобы и другие обращения. И хотя заявки она принимает, вот только когда они будут выполнены, сама не знает.
Пока записала, а кто пойдет или нет, не знаю. Все они еще сидят, ждут определенные, что скажут. Будет зарплата, пойдет, не будет зарплата, значит, не будет.
Работать не будем до тех пор, пока не погасят долг по зарплате, говорят дворники и сантехники. Подождите, придет в домоуправление новый руководитель, и будут у вас деньги, успокаивает работников коммунальное начальство Саранска. А пока начинайте работать. Работники же, в свою очередь, отвечают отказом, не надеясь на то, что что-то может измениться от смены руководства. Печальный пример тому есть.
Все говорят, у них денег нету.
Один ушел, то же самое так же. Второй ушел так же, и что же. И третий придет, так же будет.
Рабочий поселок ТЭЦ-2, который обслуживает домоуправление номер 40, неблагополучный в плане экологии. Расположен он на границе промышленной зоны. Мимо проходят несколько автотрасс, так что чистота воздуха здесь оставляет желать лучшего. К проблемам местных жителей добавляются грязь во дворах и подъездах, забитые канализационные стояки. По срокам настолько, сколько не будут получать зарплату бастующие работники домоуправления. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Московское время 17:35. Сейчас в программе «Время свободы» выпуск новостей науки. Его подготовила и представит моя московская коллега Ольга Орлова.
В сообществе дрожжевых микробов, оказывается, существует кооперация и взаимопомощь. Это поняли биологи из Массачусетского технологического института, когда выкармливали колонию дрожжевых микробов сахарозой. Обычно дрожжи питаются глюкозой и лишь при отсутствии другой пищи могут расщеплять сахарозу. Правда, это умеют делать не все особи. Как рассказал автор исследования Джефф Гор, тем микробам, которые умеют расщеплять сахарозу, доставался примерно всего 1% полученной пищи, а остальные продукты продукты, пригодные для питания, съедали микробы, которые сахарозу расщеплять не умеют. Зато таким образом, благодаря щедрости маленькой группы, в эксперименте выжила вся колония. Второй по мощности в мире компьютер будет использован в целях прикладной науки. Суперкомпьютер «Ягуар», размещенный в Американском национальном центре компьютерных исследований в Окридже, приступил к решению первой серии научных проблем, которые на менее мощных машинах решить не удавалось. Директор центра Дуглас Кот рассказал, что часть задач, которые решает «Ягуар», связана с изменениями климата. Другой задачей является моделирование горения топлива в дизельном двигателе. Это позволит сократить расход топлива и разработать эффективное новое биотопливо. Гормон окситоцин делает человека привлекательным и вызывающим доверие. Этот гормон активно вырабатывается у матери в период кормления грудью и является одним из тех веществ, которые стимулируют взаимное доверие и симпатию матери и ребенка. Психологи из университета Бристоля исследовали воздействие окситоцина на взрослого человека. Ученые установили, что даже легкий запах этого гормона позволяет почувствовать доверие к незнакомому человеку. Психологи протестировали 96 испытуемых, одна группа которых получала дозу окситоцина, а другая – пустую таблетку плацебо. После этого участникам эксперимента предлагались фотографии, которые они должны были оценить по степени доверия к изображенным на них людям. Как сообщила автор исследования Анжелика Теодориду, все принимавшие окситоцин, в отличие от контрольной группы, выразили свое полное доверие к изображенным на фотографиях людям.
Это был выпуск новостей науки. Для программы «Время свободы» его подготовила и представила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О причинах нераскрываемости политических убийств и отказа признать таковым смерть Юрия Щекочихина говорим с заместителем главного редактора «Новой газеты» Сергеем Соколовым и председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Время свободы». Обеспечение дорожной безопасности в России находится в глубоком и системном кризисе. Об этом сегодня на правительственном часе в Государственной Думе говорил глава Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД Виктор Кирьянов. По словам Кирьянова, в России наблюдается повышение травматизма на дорогах. Депутаты в своих выступлениях поднимали различные вопросы организации дорожного движения и даже предложили в очередной раз переименовать ГИБДД. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Олег Кусов.
Глава ГИБДД России Виктор Кирьянов привел данные, согласно которым за 10 лет в дорожно-транспортных происшествиях погибло 315 тысяч человек, пострадало более 2 миллионов. Он высказался за тесное сотрудничество с российскими законодателями для более эффективного обеспечения дорожной безопасности.
Сегодня строится отношение госавтоинспекции с законодателем очень просто. Мы анализируем причины дорожно-транспортных происшествий, законодатели запрашивают эту причину и сами потом инициативно выходят с тем или другим законом. В данном случае мы сегодня говорили о законе, который усиливает ответственность водителя за нарушение правил проезда пешеходных переходов.
Виктор Кирьянов, выступая в Государственной Думе в рамках правительственного часа, предложил депутатам новые идеи.
Наша инициатива была, чтобы Министерство транспорта взяло на себя функции определения политики по организации дорожного движения в больших городах, потому что сегодня эта работа практически отсутствует.
В свою очередь депутаты предложили свои идеи по организации дорожной службы в России. Член Думского комитета по безопасности Сергей Абельцев говорил о проблеме коррупции. При этом затронул и тему ответственности водителей. А в итоге депутат предложил в очередной раз переименовать ГИБДД.
Конечно, центральный вопрос сегодня – вопрос о коррупции. Кстати, в МВД автоинспекторы по нарушению законов стоят на третьем месте после участковых и следователей. Берут? Но скажите, где не берут? Вся страна поражена этой болезнью. Пока дают, будут брать. Психологию населения менять нужно. По крайней мере, дорожные инспекторы защищают жизнь каждого из нас, сами подвергаясь опасности. Нами наработано множество предложений. Принят закон о коррупции, в рамках которого и необходимо действовать, а не совать купюры в руки инспекторам. ГИБДД – это ведомство, обеспечивающее безопасность не только отдельных граждан, но и общества в целом. Сегодня ваши функции гораздо более ответственные и более широкие, чем подразумевает название. Да и сама аббревиатура не пользуется особой народной любовью. Поэтому фракция ЛДПР в Государственной Думе предлагает Государственную инспекцию по безопасности дорожного движения преобразовать в Федеральную службу безопасности дорожного движения, придав ей дополнительные властные полномочия с построением четкой вертикали на местах. Инспекция всего лишь инспекция, а служба безопасности это серьезно. И аббревиатура ласкает слух. ФСБД.
Зампред комитета Государственной Думы по безопасности Геннадий Гудков предложил и вовсе изменить характер дорожной службы. Вместо гаишников в кустах он хотел бы видеть на дорогах России патрульных.
Давайте мы перейдем вот от этих постов, которые у нас выскакивают из-за каждого куста на малооживленных дорогах вечером там, и в какое-то определенное время, к патрулированию. Сократим численность, увеличим зарплату, нормальных людей наймем. У нас ведь уклон у органов госавтоинспекции карательный. А во всем мире автоинспекция работает по пути организации дорожного движения и помощи водителям. У них даже машина оборудована резиновым бампером, чтобы они могли там вытолкнуть быстро из пробки машину. Внесите коррективы в деятельность инспекторов. Пусть они помогают, пусть они в пробке регулируют дорожное движение, а не по ночам в засадах сидят.
Геннадий Гудков затронул и тему коррупции.
Ну, гаишники у нас сегодня опередили по количеству анекдотов и Василия Ивановича знаменитого, и Штирлица, и всех остальных. Это говорит о том, что весь народ сталкивается с фактами массовой дорожной коррупции. Давайте введем механизмы контроля. Есть вот анекдот, из России там выехало 6400 ученых, там 11 тысяч аспирантов, специалистов, ни одного гаишника. О чем это говорит? О том, что сегодня нет механизма контроля.
Это был депутат Госдумы Геннадий Гудков. Необходима новая концепция обеспечения дорожной безопасности, полагает вице-президент Движения автомобилистов России адвокат Леонид Алешанский.
Дорожную полицию можно вести, но нужно кодекс кардинально изменить административный, нужно убрать видеофиксацию как автоматическое наказание и грубое нарушение принципа презумпции невиновности. Дальше. Нужно ликвидировать все коррупционные нормы и методы, эвакуаторы, блокираторы, платные парковки, техосмотр на дороге, так далее, так далее. Нужно ввести то наказание, которое и Гудков предлагал, и Хованская предлагает, и я предлагаю. Это уголовная ответственность за фальсификацию административных материалов, чтобы сотрудник и ГАИ, и лесной охраны, и рыбной охраны, и таможни знал, что если он что-то пишет, того, чего нету, то это уже будет дело не административное и не с работы выгонят, а будет тюрьма. И самое главное, должна измениться концепция ГАИ при всех начальниках, увеличивать санкции против водителей и собственников транспортных средств. А азбука криминологии и социологии говорит о том, что на любое деяние от убийства до проезда перекрестка на красный сигнал светофора влияет сотни факторов. И эмоциональное состояние человека, в нашем случае водителя, дорожное покрытие и освещенность. А они из сотен факторов, они вырывают один – ответственность водителя. И это никуда не годится.
Так считает вице-президент Движения автомобилистов России адвокат Леонид Алешанский. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 17 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Грузинская оппозиция объявила о начале бессрочной акции гражданского неповиновения. Решение принято на проходящем в Тбилиси митинге оппозиции после того, как президент Михаил Саакашвили отказался выполнить требование уйти в отставку. Президент Молдавии Владимир Воронин обратился в Конституционный суд с просьбой принять решение о полном пересчете голосов на парламентских выборах. В Дагестане при разминировании газопровода погиб сотрудник ОМОНа. В Италии сегодня похороны жертв землетрясения, произошедшего в ночь на понедельник. По последним данным, в результате подземных толчков погибли 289 человек. Туркмения предложила созвать международную встречу по вопросам стабильности поставок энергоносителей. В Москве на 87-м году жизни скончался народный артист СССР Евгений Весник. В Киеве сегодня проходит российско-украинская экспертная конференция под названием «Гражданский диалог. Москва-Киев». Хорватия отменила визы для граждан России и Украины на весь туристический сезон. Такое решение было принято на заседании хорватского правительства.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 17:46. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Следующие несколько минут нашей программы вновь посвятим ситуации в Молдавии, где, напомню, президент Владимир Воронин обратился в Конституционный суд с просьбой принять решение о полном пересчете голосов на парламентских выборах, а молдавские оппозиционные силы все эти дни пытаются доказать факты фальсификации результатов состоявшегося 5 апреля голосования. Лидеры оппозиции настаивают на организации повторных выборов. О политической ситуации в Молдавии мой коллега Андрей Шарый побеседовал с председателем Либерально-демократической партии Молдавии Владом Филатом.
Мы проверяем списки избирателей, хотя мы встречаем очень большое сопротивление в территориях для доступа к этим документам. И Воронин потребовал от Конституционного суда пересчета всех голосов. Хотя для нас не пересчет важен. Нам нужно проверить, кто голосовал на эти выборы. Потому что в этих списках было включено очень много людей, мертвых, которые давно не живут в Республике Молдова, люди, которые голосовали очень много раз. Все эти данные должны быть опубликованы. Исходя из той ситуации конкретной, которая будет, предпримем соответствующие меры.
А вы собираетесь организовывать акции протеста новые?
В зависимости от ситуации. Если ситуация будет такова, что вынудит нас вывести людей для протеста, мы это сделаем.
Разные слухи ползут сейчас по Кишиневу. Говорят о том, что там газ черемуха или какие-то дубинки полицейские привозят якобы из Москвы. А о том, что арестовывают каких-то оппозиционных власти журналистов. Вы чувствуете вот это внутреннее напряжение в городе?
Напряжение очень большое. Кроме черемухи и всех этих мер, все эти высказывания о том, что будет приниматься огнестрельное оружие, то, что арестовываются люди уже в очень большом количестве, люди не знают, где их дети, где их родственники. В том, что уже идет насилие против журналистов, арестованы журналисты. Сегодня вот журналистка важной газеты из Кишинева, госпожа Маху, была арестована. На журнале «Кишинева» эта газета. В том, что высылаются из страны румынские журналисты, идут прямые угрозы, намеки и так далее, и так далее. То есть такая обстановка террора началась. Пока что полный хаос царит. Пока идентифицируем людей, которые были арестованы. А чтобы все это предотвратить и успокоить, это мы призываем людей к спокойствию, и это то же самое должно делать власть, а не через такие меры устрашения и давления, которые у нас происходит.
Вы надеетесь на справедливость молдавской судебной системы, беспристрастность Центральной избирательной комиссии, Конституционного суда, или считаете, что эти государственные органы находятся под контролем Компартии президента Воронина?
А я не должен ничего считать. Это очевидно, что все институты власти подчинены прямиком президенту Воронина. Так же, как и сама партия коммунистов. На беспристрастность или мы не надеемся, мы надеемся на наши усилия и на наши способности доказать наши поводы для того, чтобы признать эти выборы незаконными.
А, насколько я знаю, вы принимали участие во встрече президента Молдавии с лидерами оппозиции. Вот какое ощущение у вас осталось от общения с Ворониным? Вообще с ним возможен какой-то конструктивный политический диалог, на ваш взгляд?
Эта встреча была во время тех действий, которые шли в президентуре, в парламенте, когда эти уголовники практически, которые были участниками этих разрушительных акций. Ну, как вам сказать, вроде бы мы говорили конструктивно и объясняли друг другу, что как важно стабилизировать ситуацию. Мы говорили Воронину, что мы никакого причастия к этим разрушительным процессам. Это спонтанная акция, которая переросла при участии провокаторов вот в такие действия. Он говорил, что давайте как бы договариваться и чтобы начинать мирно существовать. У меня создавалось тогда такое впечатление, что он нас втягивает специально и хочет всю ответственность на нас переложить за то, что творится. Одновременно мы потребовали, чтобы прекратил эти обвинения оппозиции, что вот мы инициаторы. И ровно через минуту, как мы вышли от него, он вышел с заявлением и сказал, что вот эти лидеры политических партий, которые были на встрече, фашисты, что они организовали путч в стране и так далее. Мне кажется, что с ним очень сложно договариваться и будет еще сложнее договариваться или работать, потому что у него, наверное, цели другие, чем у общества.
Вы упомянули о провокаторах, которые и громили здание парламента и президентской администрации. Вы понимаете, знаете, откуда они взялись? Это инфильтрованные агенты спецслужб, это, я не знаю, наймиты компартии, это боевой легион какой-нибудь либеральной партии, либерально-демократической. Кто эти люди, на ваш взгляд?
Не, ну, насчет либеральной, либерал-демократической партии легиона, я бы попросил, мы являемся нормальными партиями, не имеем ни боевиков, других каких-то там намерений. У нас есть цели поставленные, они всем известны. Но насчет того, откуда они и чем они занимались, и для чего-то они все делались, нам придется еще узнать. Но очевидно, что эти люди были подготовлены, имели очень четкое задание, и они работали очень слаженно.
Ну, у вас есть ответ, кем они были подготовлены? Я не знаю, румынами, русскими, КГБ молдавским, или непонятно это пока?
Мне пока непонятно, но там были и румыноговорящие, и русскоговорящие, и какие угодно. Но лица у них далеко не студенческие, не людей, которые хотя бы голосовали 5 апреля.
В стране состоялись выборы, вот вы сейчас обжалуете их результаты, но получается, что какая-то такая ситуация вакуума. Президент должен подать в отставку, но пока он остается на своем месте. Старый парламент уже не дееспособен, а нового еще нет.
Президент исполняет обязанности до избрания нового президента, есть правительство. Нельзя сейчас говорить, что нету власти в стране. А одновременно придется пройти всю процедуру пересчета, перепроверок этих списков. По окончанию этих проверок будем определяться. Я думаю, это справедливое требование выбора в Республике Молдова. Повторные.
Это был председатель оппозиционной либерально-демократической партии Молдавии Влад Филат. Вопросы ему задавал мой коллега Андрей Шарый. В Москве 17:53. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее второй час завершает вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». А главная тема – какой процент американцев предпочитает капитализм? Рубрику «Сегодня в Америке» на «Волнах свободы» ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
С небывалым призывом обратился в четверг американцам президент Обама. Он посоветовал согражданам, не теряя времени, воспользоваться невероятно выгодными ипотечными кредитами, которые благодаря уникальной ситуации выдаются под невиданно низкий процент. Энергичные действия Министерства финансов и Федеральной резервной системы привели к снижению ипотечной ставки до 4,8%. Так дешев кредит на покупку домов не был никогда. По словам президента страны, от 7 до 9 миллионов американцев могут воспользоваться этой возможностью и перефинансировать их долги. Интересно, впрочем, что это мало помогает существующим домовладельцам. Уровень отчуждения домов в пользу кредиторов почти не снизился, но дешевый кредит начал привлекать новых покупателей, людей, имеющих работу и получивших возможность купить жилье благодаря 40-50% падению цен на него. Центральное разведывательное управление закрыло все свои секретные тюрьмы, заявил в четверг директор ЦРУ Леон Панетта. В свое время сообщения о том, что ЦРУ содержит в этих тюрьмах, находящихся на территории зарубежных государств, особенно ценных или опасных арестантов, имеющих отношение к Аль-Каиде и другим террористическим сетям, вызвало волну негодования, потому что заключенные находились вне пределов досягаемости правосудия. Одной из первых акций Барака Обамы после прихода в Белый дом было подписание указа о закрытии тюрьмы в Гуантанамо. По словам директора ЦРУ, ни в одной из секретных тюрем не осталось заключенных. Все эти тюрьмы будут закрыты в ближайшее время, контракты на их обслуживание расторгнуты. Впрочем, будущее тех, кто содержался там и был переведен в специальные тюрьмы на территории Соединенных Штатов, еще не определено. Их собственные страны не хотят принимать опасных террористов. Соединенные Штаты не уверены, что обычные гражданские суды смогут справиться с определением вины потенциальных террористов. Потрясения последних месяцев, кажется, внесли сомнения в душу американцев по поводу родной рыночной системы. Они, конечно, не намерены с ней расставаться, но твердо за нее высказывается лишь незначительное большинство. 53% опрошенных предпочитают капитализм, 20% – социализм. Подробнее об этом Владимир Морозов.
Еще до объявления о новых планах по экономии средств «Нью-Йорк Таймс» успела сократить 100 сотрудников и сейчас урезает зарплату тех, кто не состоит в профсоюзе. Такое решение было очень трудно принять, заявил президент издательского дома «Таймс» Артур Сальцбергер. Но, добавил он, у нас нет выбора, мы в очень трудном положении. Другим газетам еще труднее. За последнее время многие из них лишились более 20% рекламы. Недавно закрылась издававшаяся в городе Сиэтл газета «Пост Интеллиджанса». ожидают, что та же участь постигнет «Сан-Франциско Кроникл». Для того, чтобы выжить, газета Journal Constitution в городе Атланта сокращает треть журналистов. Те из них, кто не хочет идти в Макдональдс и продавать гамбургеры, пытаются найти выход из положения. Пол Стайгер был одним из редакторов газеты Wall Street Journal и рассказывал читателям о прелестях свободного рынка. Неблагодарный рынок лишил редактора работы. Тогда он создал компанию ProPublica.
I don't even have to think about revenue. I don't have to think about circulation. I don't have to think about advertising.
Теперь мне не надо думать о доходах, тиражах и рекламе. Мы занимаемся журналистскими расследованиями различных безобразий и поставляем готовые материалы газетам, на радио и на телевидении.
So that positive steps are taken by the public to change them.
Платы за свои услуги ProPublica не берет. Ее материалы могут использовать и в Нью-Йорк Таймс, и в других газетах. При одном условии – печатать статью без сокращений и со ссылкой на компанию ProPublica. Ее 20 с лишним сотрудников получают зарплату из тех 10 миллионов долларов, которые ежегодно дают на благое дело супруги Херб и Мэрион Сэндлер. Но не у всех журналистов есть такие богатые покровители. Поэтому вариант некоммерческой фирмы типа ProPublica скорее исключение из правил. Так считает Питер Оснес, бывший зарубежный корреспондент газеты Washington Post. Наивно ждать, что кто-то принесет вам солидный чек и выручит. Стоит присмотреться к деловой схеме, по которой работает общественное радио. Оно получает средства от различных фондов, корпораций и от слушателей. И радио добивается большого успеха. Нельзя сказать, что это обеспечивает его сотрудникам роскошную жизнь. Но в этом и нет необходимости. Нет худа без добра. Кризис, в частности, в газетном деле, приучает моих коллег жить посредством, которые, увы, сокращаются.
Этим рассказом Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – возможно ли религиозная цензура в России? Подробный разговор на эту тему, мнение экспертов в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Интервью Евгения Весника, Радио Свобода, память актера.
Комментарии экспертов.
Виталий Портников, Европейский Союз лучше советского.
В блогах Свободы.
Журналист Ольга Богданова, почему я вышла вон из профессии.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11735, 11880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.